Итак, друзья, у нас сегодня 24 марта 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета. Вся информация со всеми там архивами на сайте openyoga.ru, happyyoga.narod.ru, yogacenter.ru. Также есть у нас бесплатный интернет-йога-курсы для самостоятельного изучения йоги по адресу курс.openyoga.ru. Мы с вами на предыдущем занятии продолжили рассматривать такую грандиознейшую тему, как мантру «Ты есть то». И на этой лекции мы продолжим ее с вами разбирать, но прежде чем мы пойдем, я несколько слов хочу сказать. Мне действительно очень сильно понравилась та презентация о детской йоге, которая вот сейчас у вас здесь произошла. Это лишний раз говорит, что проекты, которые мы намечаем в открытом йога-университете, по принципу раджа-йоги наметил, сделал, делаются. Что очень-очень, знаете, как необычно в нашей стране. У нас обычно все большие начальники что-то объявляют, а про это забывают. Мне очень радостно, что открытый йога-университет в этом отношении, конечно, знаете, на мировом уровне работает. Наметили – делаем. Наметили, делай, наметили, делай. Значит, что касается детской йоги, я еще раз хочу напомнить вам основополагающие принципы вообще учения йоги. Вся йога вышла из вед. Основная мысль вед – это закон рита, закон жизни. Все, что касается продолжения жизни, а именно детей, священно в ведах, священно в йоге. Еще раз, если вы встречаете какого-то человека, который говорит, что дети мешают йоге, знайте, этот человек не разобрался в том, что такое йога. И, как вы понимаете, сейчас вот в нашем западном обществе, где акцент на карьере, там, зарплате, там, на каких-то таких внешних факторах, детям все меньше и меньше внимания уделяют. Некоторые люди говорят, заведу собаку. Почему? Одиноко. А чего ж детей не заводишь? О, дети, это тяжело. Я говорю, только собака может больше будет есть, чем ребенок, да, то есть. И вот, к сожалению, такая очень-очень странная ситуация. Мы тратим свой ресурс, я не говорю про деньги, время, усилия, на какие-то вещи, которые сегодня есть, а завтра их нет. А самая основная вещь – дети. Вы сами когда-то были детьми? Вспомните себя маленьким. Это же основа жизни, друзья. Основа жизни. И поэтому все, что касается продвижения детской йоги, у нас приоритет. К сожалению, конечно же, это все очень затратно и убыточно. Мы проводим занятия по детской йоге в воскресенье. Во сколько мы проводим?
12.
В 12 проводим, никто не приходит. Почему? Ну, потому что рекламы не делаем. Рекламы нет. Просто никто не знает, что она есть. Это вот наша недоработка. Поэтому я попрошу, пожалуйста, как-нибудь продумайте рекламу. Ну, представьте, ну, даже если вы родитель, ну, когда вы будете свое чадо йоги учить? Времени нет, и тем более надо, что, знаете, подход, наработки какие-то. Ой, спасибо, Андрюш Иванович. Нет, вот это не надо, вот этого достаточно. Вот, поэтому дети – это священно, друзья. Если есть дети, есть йога. Если нет детей, йоги нет. Йога нужна для живых людей. Если есть продолжение жизни, есть и продолжение йоги. Если нет продолжения жизни, йога никому не нужна. Еще раз также хочу напомнить, что сейчас мы потихонечку начали уже форсировать другой проект, который собирались открыть, это йога-триада. Это исследование мужского и женского с позиции науки йоги. Ну, мужчины и женщины, все вопросы связаны с ними, и как следствие действительно через это взаимоотношение в том числе приходят и дети, напоминаю, да? То есть не аисты приносят детишек, не в капусте их находят, а несколько по-другому процесс происходит. Вот, так вот, мы сейчас начали этот проект. Еще раз я хочу вот эту вот озвучить основную мысль. Проект крайне затратный. Крайне затратный пронически. Провести занятия чрезвычайно тяжело. Это быстрые методы, друзья. Элементы быстрых методов. Со всеми вытекающими последствиями, то есть от так как сейчас я никого не могу поставить вместо себя, я вынужден проводить их сам, я очень рассчитываю на то, что те, кто ходят на эти занятия, через какое-то время получат квалификацию, так сказать, и, соответственно, способность и возможность самим проводить такие занятия. Это, конечно, очень долгий процесс обучения. То есть для, конечно, практик триады они требуют более серьезной, ну, такой проработки и больше времени. Но на самом деле, если взглянуть и на эту ситуацию, то все достаточно прозрачно. Почему я форсирую проект йоги триады? Опять же, исходя из Веды. Вы помните, студенты во всяком случае знают, что правила обучения в открытом йога-университете, они, ну, призывают вас не общаться в стенах университета на вопросы, не связанные с йогой. Но в то же самое время я знаю, что большинство из вас не замужем или не женаты. И, конечно, что бы я хотел и что я вижу. Всех студентов, вот как только они отучатся в открытом йога-университете, всех попереженить и побудовать замуж. Всех, поголовно. Да? Ну, если, конечно, они хотят этого. Вот. Понятно, что учеба серьезная, учеба дело такое трудное, и поэтому, когда эти 4 года обучения идут у нас в открытом йога-университете, собственно говоря, не до того, чтобы романы заводить любовные. Хотя, если они происходят, мы, как вы понимаете, не особо и против, но так, чтобы это... Нет, никаких упражнений не делать, меня отвлекает жутко. Значит, мы не особо, так сказать, против, но, с другой стороны, вы понимаете, что вы здесь учитесь на преподавателе йоги, и у вас должен быть 4 года аскетизма, стиснув зубы. Вы понесете йогу дальше. Вы, именно вы, не кто-нибудь там. И поэтому аскетизм внутри, бхава снаружи, и работа, 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 4 года. Вроде как не время искать себе там подругу или друга жизни в течение этого периода. Ну, по идее, у вас не должно быть на это время. Вот по моим ощущениям, да? Насколько я себе представляю процесс обучения. То есть, дай Бог, чтобы вам хватало время это на работу, на отдых, на учебу, на какую-то там карма-йогу, на какие-то многочисленные еще другие мероприятия. Вот. А если же какие-то там любовные романы, то, безусловно, вам потребуется время, там и сил. Вот. И то есть это не предполагается. Но с другой стороны, вы понимаете, надо компенсировать этот перекос. Поэтому, а что делать студентам или студентке, которые отучились полностью? Им нужна какая-то новая площадка, вот как раз, чтобы решать свои личные проблемы в плане взаимоотношения с противоположным полом. Именно по этой причине мы площадку триады и двинули со страшной силой. Чтобы потом, в момент вашего обучения, вы как бы, ну, если вы будете там посещать те или иные занятия, вы хотя бы какие-то элементы основного подхода йоги в вопросах мужского и женского изучали, как бы теоретически и практически, ну, в том плане, что какие медитации могут быть, или в конце концов, там, как девушку на танец пригласить. Вот. А для тех, кто уже, безусловно, закончил свое обучение, и то есть 4 года прошло, да, это для вас более серьезная площадка, чтобы развернуться. Поэтому я вижу большой потенциал этой площадки. То есть не как какой-то, знаете, узко заточенной под какие-то там упражнения, медитации, а просто как площадки общения. Но, к сожалению, практика показала следующую вещь. Люди, которые приходят извне, ну, не пропитанные духом йоги, первым, вторым и третьим принципом йоги, они не остаются, они уходят. Просто уходят. Почему? Потому что изначально они искали чего-то другого. Они, ну, как оказывается, все не готовы серьезно работать. Вы понимаете, да, жизнь мужчины и женщины – это серьезнейшая работа. Это отдельная йога. Помните, да, что у вас дома на кухне фактически те же самые законы, которые сотворили всю эту вселенную. И любой ваш скандал – это не ваш конкретный скандал, это противоречие этой вселенной. Это... как бы вам сказать, это проявление вашей как позитивной, так и негативной кармы, знаете, в миниатюре, понятно, за кухонным столом. Вот. И, конечно же, как показывает практика, преподаватели йоги, даже хорошие преподаватели йоги, прошедшие вот 4 года такое хорошее обучение, они все равно, они, знаете, могут сделать все, кроме одного. Когда они сталкиваются в личной жизни с проблемами со своим мужем или со своей женой, там, ну мало ли, то вдруг они выясняют, что они не готовы абсолютно к этим проблемам. А даже если они что-то слышали теоретически, то нету такого, знаете, рефлекса, чтобы это все воплощать практически. То есть, как вы видите, йога – это очень жизнеутверждающая вещь. Это сами веды, это сама суть жизни. То есть, сама по себе йога ведет вас к личной свободе, но свободе не любой ценой, а только лишь с учетом долга. Когда мы говорим про долг, тут же возникают на горизонте наши предки, те, кто нам дали жизнь. Тут же возникает и наша ответственность. Это вопросы все связаны с детьми. Но чтобы отдать свои долги предкам и нарожать детишек, нам надо как минимум кого-то, от кого этих детей иметь. Вы помните, да, то есть вот подход к йоге триад, что выбирай в первую очередь мужа или жену, как будущего отца или мать своих детей. Потому что сегодня влюблены, ну, завтра разлюбите, да, или просто, дай бог, в любовь это все придет. Или сегодня у вас любовь там такая, морковь, а завтра, глядишь, охлаждение и недопонимание. А послезавтра вообще может быть там ненависть или ревность. И вот на таких основах строить такое здание по отдаче долга священного или по выполнению родовой йоги, а именно то, чтобы вы сами нарожали детишек, очень опрометчиво строить. Ну, кстати сказать, почему на Востоке не очень поощряют все эти браки по любви. Слишком большой процент брака от этих браков, понимаете, да? Вот. И да, так вот, логика очень простая. Свобода. Йога – это свобода. Это не абстрактное понятие свободы, друзья, как вы знаете, философское такое, эмпирически трансцендентно-эзотерическое. Нет. Это свобода во всех смыслах этого слова. Во всех. Но еще раз, свобода не любой ценой. А свобода таким образом, чтобы вы могли реализовывать свою свободу как можно больше и при этом ущемляли другую, свободу других живых существ как можно меньше. Собственно говоря, это и есть закон Рита. Космический закон Рита. Живи сам и давай жить другим. По максимуму реализуй свою личную свободу и по минимуму, значит, подавляй чью-то чужую свободу. Нащупайте в своей жизни эту тропинку, будете самыми счастливыми существами и поймете, для чего эта Вселенная была создана. Не нащупайте, будете по кругу сансары бродить, что называется, наступая на одни и те же грабли. Вот, поэтому я еще раз прошу любить и жаловать два этих наших проекта, которые мы двинули, такие же, в общем, до какого-то такого практического момента. Это йога с детьми, йога-триады. Ну и, конечно же, я напоминаю вам еще один такой проект, который вот, хвала любим, мы просто вообще совершенно гениально двинули, вообще супер просто. Я не ожидал даже это для меня. Прям, Люб, еще раз тебе вообще. Это йога и английский. Потому что то, что мы сейчас здесь сделали, поверьте, то, что сейчас происходит в открытом йога-университете, вы при всем своем желании не найдете на всем постсоветском пространстве. И я больше, чем уверен, на всем земном шаре. Чтобы вот так четко, жестко, на хорошем уровне дать этот толчок в йогу через английский язык. Я, конечно же, не знаю, что происходит во всем земном шаре. Но я знаю только лишь одно, что, да, очень много, полтора год фактически, когда еще начали, еще тогда, сейчас до конца довели, аналогов нет, друзья, не ищите. Дай Бог, пускай они появляются, пускай копируют наш опыт, распространяют, не жалко, вперед. Открытый йога-университет. Люди добрые, приходите, возьмите кто сколько может. Понимаете, да, вот по этому принципу. Но пока у них там закрутится, все пойдет, я еще не знаю, сколько времени. Знаете, это технология. Мало, знаете, вот хотите машину Mercedes, или кому-то Lexus, мало его купить, разобрать по винтикам. Надо еще линию производства построить, надо еще культуру производства воспитать, надо еще очень-очень много-много чего, чтобы это на конвейере производилось. И вот точно так же с преподаванием йоги. Вот Проект «Йога для детей». Вот сейчас была чудесная презентация. Вы что думаете, так вот за вечер сел и придумал, написал? Ничего подобного. Это гигантская проработка. Это масса экспериментов, масса разных. А вот так попробуем. А вот это. А вот это живые занятия с детьми. Девочки, конечно же, на своих детишках тренировались, да. Вот. А вот это делаешь, а вот неинтересно ребенку. А вот это интересно. А вот крия-йога, допустим, минута 15 секунд, ну, очень длинная для ребенка. Минута 15 секунд, вся жизнь, можно сказать, прошла, да? А вот, допустим, там какие-нибудь там 45 минут, ну, да, нормально, приемлемо. Хотя разница, 45 секунд, хотя разница, как вы понимаете, да, но это долгие-долгие месяцы притирки. Я очень хочу, чтобы эти наработки... Это действительно ценные интеллектуальные наработки для всего человечества. Мы отточили, построили конвейер. И знаете, и отдали людям. Пускай копируют. Пускай по всей стране берут и используют наши методики. И, знаете, как это... Еще раз. Люди добрые, приходите, берите кто сколько сможет. Чтобы не изобретали велосипед, а уже все это брали, бесплатно, все мы выдаем, на гора. Хочешь, приходи к нам учиться, не хочешь, зайди на сайт, там все скачай, прочитай, но это, конечно, менее эффективно. Так, чудесненько, друзья, теперь мы переходим к основной теме «Ты есть то». Я в двух словах напомню вам эту историю захватывающую. Началось все с того, что где-нибудь в Англии сэр... как Генри или кто там, Баскервиль, решил изучить высоты философии древней ведической и отправился в колонию Великобритании, Англию. Тогда из Англии в Индию. Тогда Индия представляла Британскую Индию, куда входил и Пакистан, и Афганистан, где доктор Ватсон, как я напоминаю вам, получил свое ранение. Значит, в какой-то, по-моему, во второй афганской войне, значит, после чего у него, по-моему, одна рука не особо хорошо работала. Так вот, сэр Генри Баскервиль отправился, значит, на корабле, долго путешествовал, прибыл, скажем, куда он прибыл? Скажем, в Бомбей или Мумбаи, как они его сейчас называют, город. Ему указали, что надо совершить, значит, паломничество туда, какой-то там, скажем, в Бинарес. В Бинарисе ему сказали, да, но лучше вот живет великий Егин Махатма, но не Ганди. Потому что Махатма Ганди к тому времени... Хотя нет, Махатма Ганди уже мог родиться. Вовсю родил, вовсю... Нет, ну это Махатма Ганди тогда был, по-моему, где-то в ЮАР. Да? В общем, как-нибудь состыкуйте по времени. Такие же, значит, из Бинареса отправился наш сэр Генри Баскервиль в какую-то богом забытую, занюханную деревню. Ужас, ну обычная сельская местность, ничего примечательного, а там в хижине сидел местный этот самый, Егин Бабу. И вот на вопрос сэра Генри передать основное учение высшего знания, этот Бабу, улыбаясь в блаженной улыбке, произнес фразу «Тац вам аси», после чего... Опять в улыбке впал в самадхи, и больше его не удалось добудить. Сэр Генри вернулся домой в Англию, значит, и по ночам, когда с болот доставался, доносился грозный рык собаки Баскервилли, он перед камином предавался размышлениям. А что бы это значило, да? И не совершил ли он свое путешествие в Индию напрасно? И вот мы уже две лекции с вами пытаемся также разрешить этот вопрос. Если у кого-нибудь возникли у кого-нибудь за прошедшую неделю мысли по этой теме? Возникли, прошу.
Автор мысли сегодня не мог присутствовать.
Ага.
Поэтому попросил меня.
Так, сейчас, секунду, я поближе, чтобы записалось. Записалось.
Значит, здесь представлено несколько...
Так, еще несколько слов. Автор всего документа.
Автор всего документа, преподаватель открытого йога-университета Басим.
Ага, но, к сожалению, он сегодня...
К сожалению, он сегодня отсутствует.
Отсутствует. Хорошо. И он поручил, значит...
Другому преподавателю открытого йога-университета Алексею.
Да.
Ознакомить всех, значит, со своими мыслями, чтобы они не пропали даром. Вот. И представляет из себя несколько вариантов различных точек зрения вот на эту формулировку. Первое.
А формулировка, еще раз я вам напомню, тац вам аси. Ты есть то.
И первый, значит, вариант представляет из себя классический текст, как классические тексты объясняют эту мантру. Чхандоги Упанишада. 6 глава, 8 гимн. В гимне Удалака Аруни рассказывает своему сыну Шритакету об устройстве внутренних структур с расчетом на то, чтобы показать, что во всем есть нечто единое. И гимн завершается следующей мантрой. И эта тонкая сущность, основа всего существующего, то действительное, то атман. Ты одно с тем, Шритакету. Ну, здесь подразумевается как передача метода, как я понимаю, от учителя к ученику. Второй, это методы джинаны йоги. К примеру, метод «не то, не то». Здесь, отбрасывая все, чем мы не являемся, мы перейдем к переоткрытию того, чем мы являемся в действительности. И это знание можно выразить формулой «я есть то». Ну а метод «то-то» является, на взгляд Басима, той же мантрой «датвамаси», только другими словами. «Да-да, я то-то». Вот, третье. Артур Шопенгауэр описывает эту мантру в своей основной работе «Мир как воля и представление». Перед взором ученика проводятся одно за другим все существа мира, одушевленные и неодушевленные. И о каждом из них произносится ставшая формулой и потому названная «Махавакья», великое изречение, слова «таттвамаси», что означает «это ты», то есть «ты есть то». То есть, другими словами, нет других живых существ, это ты сам размазанный по времени и пространству. Причем не только геометрическому пространству, но и пространству поступков. В смысле, когда ты совершишь приблизительно такие же поступки, то будешь выглядеть примерно так же. В книге приводится мнение автора насчет этой мантры, но возможности донести это мнение в простых словах
затруднительно.
Значит, четвертое. Мантра «таттвамаси» как инструмент развития веры Бхавы. А в тибетских йогах так называемой божественной гордости. И тут вот Басим просит Вадима прокомментировать.
Так, вот как что-то трудное, так Вадима прокомментировать. А сами когда комментировать начнете? А я в самадхи уйду. И что?
Ну, просто интересно.
Да, хорошо, я прокомментирую. Нет, это на самом деле у нас не была договоренность. Это я немножко так выпендриваюсь.
И пятая, последняя интересная мысль антифного философа-идеалиста Плотина, основателя неоплатонизма. Знание имеет три ступени – мнение, изучение, прозрение. Последнее есть абсолютное знание, основанное на тождественности познающего ума с познаваемым объектом. И это, на взгляд автора этих мыслей, утверждение, однако, если предположить, что оно верно, тогда мантра «таттвамаси» становится необходимым и достаточным условием осуществления высшей цели йоги, словами Плотина, прозрение относительно природы окружающего мира. Мы, то есть я, прозреваю абсолютно и тем самым отождествляюсь с ним. Вот таким образом.
Браво, браво, Басим, тебе заочно мы похлопаем. Надеюсь, у нас есть записи. Ну, хорошая работа проделана Басимом. Действительно, он постарался из разных источников изыскать те моменты, которые бы пролили, может быть, свет со своей стороны на эту, в общем-то, формулировку. А Басим попросил прокомментировать меня то высказывание, которое соотносилось с тибетскими йогами. Действительно, напомню, друзья, я недавно совершенно замахнулся на то, чтобы как бы мы приоткрыли завесу тайны и над тибетскими вариантами учения йоги. Это так называемые тибетские йоги или 6 йог Наропы. Мы проводим по ним семинары, уже 2 провели. Еще осталось, соответственно, 4. И в тибетских йогах, конечно же, основные моменты так или иначе связаны с быстрыми методами в йоге. И один из таких моментов — это ты должен войти в практику не больше, не меньше, как в статусе абсолюта, проявленного абсолюта. В буддизме, как правило, это форма того или иного Будды. Я не знаю, открою ли вам секрет или нет, в буддизме, в тибетском буддизме присутствует множество разных Будд. А, или, как бы это сказать в женском роде, буддинь, я не знаю, уж сами думайте, как сказать. Вот, и ты должен входить в практику только лишь в статусе, как у них сказано, Будды, ну или как бы у нас сказали, в статусе абсолюта в форме. И иметь соответствующие все атрибуты этому проявлению, которое там переводится на русский язык как гордость. Иногда это сбивает некоторых последователей, так как вся там, допустим, западная цивилизация под влиянием религиозно-философских учений как раз наоборот призывала с гордостью-то и бороться. Но здесь немножко подмена понятий. Западная цивилизация скорее призывает бороться с гордыней, чем с гордостью. А под гордостью там следует у нас там туда-сюда хождение. Следует понимать осознание своего статуса. Вот каждый из вас где-то работает, я надеюсь, не тунеядствуйте. Вот, каждый из вас может сделать какую-то работу очень хорошо, достойно сделать, красиво. От этой работы, скажем, вашей, масса живых существ получит пользу. Будь то это какая-нибудь там ваша бизнес-схема в вашем бизнесе, когда вы обогатились сами, обогатили всех своих родных и близких, а также страну свою обогатили, а также земной шар. Будь это там произведение искусства, вы там нарисовали портрет какой-нибудь красивой девушки, который вдохновил ученого на открытие, а того же бизнесмена на изменение мира к лучшему и так далее. В общем, неважно в чем. Бывают такие работы, после которых мы испытываем чувство законной гордости. Да, вот сделал, потратился, да, напрягся, да, был аскетизм, да, стиснул зубы, да, все замечательно, и вот результат. И вот это уже такая, знаете, законная хорошая гордость. И вот такую же самую вещь надо в себе воспитывать, когда ты входишь в быстрые методы практик тибетских йог. То есть ты должен испытывать гордость там, того или иного Будды, то есть должен войти в статус. Да, ты именно тот Будда, который преодолел свое скотство, который, знаете, у них есть такое понятие Будда Тадхагата, Будда-победитель. Да, ты победил себя, ты познал себя, ты преодолел свое неведение, ты преодолел свою дурную карму. Ты помог тысячам и тысячам других живых существ также преодолеть страдания и неведение. И ты вполне естественно испытываешь законную гордость по этому поводу. И Басим предложил, значит, вот интерпретировать, соответственно, эту мантру Тацвамаси как предпосылку для этого метода. Для того, чтобы, входя в практику, ты входил в нее в статусе не больше, не меньше, как самого абсолюта. Вот. Вообще мне очень понравилось, что Басим также упомянул здесь, значит, наших неевропейских философов, также и древних греческих философов. Вообще это очень полезная будет, может быть, в будущем для открытого йога-университета такая тема сопоставить то культурное наследие, которое мы имеем со времен Древней Греции, там, Рима, каких-то античных, так сказать, представителей, может быть, даже средневековой мысли, ранней средневековой, даже поздней средневековой. Не все ж костры инквизиции, это, друзья, горели, это были ж, и, в общем-то, и достаточно серьезные прорывы в осмыслении, как устроена Вселенная. И хорошо, может быть, будет в будущем тоже сопоставить те методы и те результаты, к которым пришли философы, с тем наследием, которое мы имеем вот уже по ветке или по линии ведического знания, то есть по ветке йоги. Так, чудесненько, еще кто что хочет высказать? Да? Прошу. Ага.
У Куликов Андрей, группа Читур, Международный открытый йога-университет. Мы на предыдущем занятии, последнее, как бы домашнее задание было размышлять о высказывании обратном. Я не то, или то не я.
Ага, да, было такое.
Вот, я немножко поразмышлял и пришел к выводу, что у нас там образуется небольшой тупик. То есть, к примеру, мы берем любой объект во Вселенной и анализируем, я ли это.
Ага.
И, по сути дела, мы везде наталкиваемся на то, что это не я.
То есть, а кто?
А вот здесь уже возникают вопросы. То есть, мы возьмем, к примеру, эту коробку. Я точно знаю, что коробка не я. Ну, как бы я себя не чувствую коробкой.
А может, это тебе только кажется?
Может быть. Ну, то есть, и так дальше. То есть, я беру свое тело.
Да.
Думаю, что я ли это?
Да.
Ну, вроде бы как я, если, к примеру, отрезать мне ногу. Ну, не дай бог, конечно.
Давайте отрежем. Давайте отрежем Сусанину ногу. Не надо, я вспомнил дорогу.
Что-то в этом роде. То есть, если я останусь без ноги, но при этом останусь живым, то есть, как-то себя буду осознавать в этом теле, буду я ли как-то себя ощущать меньше? Проявляться однозначно я буду меньше. То есть, мне неудобно там будет передвигаться, еще что-то делать. Вот. Но ощущать вот как-то вот я, вряд ли вот я изменюсь в моем, в своем ощущении. И так далее, можно уменьшать себя до совсем микроскопических.
Хорошо, нет, подожди, это не все так просто.
Кроме одного момента,
да,
когда
какого?
Мы доходим до разума,
да,
который мы каким-то образом отождествляем, ну, с черепной коробкой там и с внутренностью, что у меня находится, с мозгами, наверное. Вот, хотя это, наверное, к медикам. Вот здесь возникает вопрос. Может быть, это всего лишь увертки моего, ну, как бы вот, моего разума, то есть сгустка мозговой массы.
Да.
Вот здесь ничего сказать нельзя. Хотя.
То есть наглый сгусток, да, да, мозговой массы возомнил себя чем-то таким сверх. А на самом деле попробуй там в крови глюкоза упасть, да, как сразу же теряет сознание. На этом все размышления заканчиваются. Ага.
Но вот есть такой момент, я вот не знаю, опять-таки не медик, такой феномен клинической смерти. Много товарищей его изучало. По-моему, если я сейчас помню. Нет, не вспомню. Есть такая книга «Жизнь после жизни» Моуди.
После смерти?
Там, нет, «Жизнь после жизни». После жизни. «Жизнь после жизни». Вот имя не помню, а фамилия Моуди.
Да-да-да, это известный дядечка, да.
И кроме него еще много кто этим занимался. Вот. Но он был, видимо, самый первый, ну или, по крайней мере, самый известный. Вот он исследовал феномен клинической смерти, описание людей, которые были мертвы какое-то время. То есть у них не билось сердце. То есть физически они, ну, констатация была смерти.
Клиническая смерть.
Да. Но потом при разных условиях их каким-то образом оживляли, либо они сами приходили в себя. И, значит, многие из них описывали свой опыт вот во время вот умирания, да, то есть они фактически смерти. И они утверждали, не все, кто-то вообще не помнил ничего, как будто проваливался, а там процентов 10-15 людей очень ярко описывали свои ощущения, они все были разные, но смысл заключался в том, что они себя как-то ощущали и в момент смерти. Вот я не знаю, по-моему, все-таки мозг не мертв, вот Лен, скажи мне, пожалуйста, если в момент клинической смерти мозг, он не работает?
5 минут, да, если за 5 минут примерно его не оживить человека, то считается, что он уже...
То есть он не умирает в любом случае, ну не то, что в смысле, он работает. То есть
снабжение кислородом, там, по-моему, если в течение, да, там, 10 минут.
Нет, он, то есть он, нет, вот в момент клинической смерти мозг...
Живой.
То есть он работает, функционирует, да?
Нет, грубо говоря, друзья, если покойник лежит, у него еще огромное количество клеток живых. Более того, такие у него есть проявления, как волосы и ногти, они, как вы помните, страшные истории, значит, этого Гоголя, как его, этого Николая нашего Васильевича любимого. Они живут и еще расти продолжают, еще долго после смерти. Вы понимаете, да, что вот это очень-очень странная такая вещь, что вроде как бы клетки это мы, в то же самое время нас уже нет, а они вроде есть.
Ну, вот. с другой стороны, как бы, наверное, ну, как бы мы опять-таки вот коснулись клеток. То есть мы отдельные части каких-то тел, да, но не все, пока наша наука не все, наверное, может. Но какие-то простые вещи, там, вроде как клеток или еще что-то, они могут отсоединить от нас и сделать таким образом, чтобы они существовали. Но при этом, как бы это же была часть меня, такая же, наверное, ситуация, наверное, в дальнейшем можно и к мозгу применить. Вот, но при этом, как бы, буду ли я этим мозгом уже? То есть...
Нет, давай такой мысленный эксперимент. Сейчас у нас, что у нас это? Эти нанотехнологии все, да, это очень маленький уровень, там сколько, 10 минус сколько там. То есть очень маленький, это размер, ну вот там, размер атома водорода, это порядка 10 минус 10. А тут 10 минус 9, это размер порядка 10 атомов водорода. И это очень мало. Ну, для примера, любая там молекула белка состоит из огромного количества атомов. И вот сделали такую машину, вот коробочку, которую тебе не понравилась, давай ее поближе сюда, эксперимент.
Она очень понравилась, но не похожа на меня.
Значит, это дубликатор. Вот он сейчас взял, и атом в атом воспроизвел все твое тело. И вот здесь визуализация, видим, сидит Андрюша номер 2. Атом в атом. Ну, то есть, вот у тебя там много атомов. У тебя клеток в районе там 50 триллионов. А уж атомов, ой-ой-ой. Но, тем не менее, сделали. И вот вопрос, будет ли этот новый Андрюша обладать, во-первых, сознанием, во-вторых, будет ли он вообще живой? Но может получиться так, что атом в атом сделали, а он не живой. Или, а если и будет живой, то будешь ли это ты, или будет ли это кто-то другой? Или это, может быть, будешь ты сразу в двух телах? Или, может быть, не там, ну, как бы, это не ты.
Ну, единственное, что, конечно, явно точно там буду не я.
А кто? А здесь?
Очень красивый молодой человек.
А чего? А чем он отличается от тебя? Там мозг, у тебя мозг, там какое-то там, ну, какое-то впечатление, ну, какие-то структуры у тебя один в один. Как отличается?
Но если, опять касаемо, все-таки мы в данном случае не сможем отвергнуть теорию мозга, потому что у меня есть какие-то ассоциативные связи в жизни, то есть у меня какой-то опыт был или еще что-то.
Галлюцинации.
Но в данном случае...
И вот вы говорите про Моуди, да?
50%.
Да? Моуди, да? А может это галлюцинация? Знаете так, нехватка кислорода и связана с этим поток галлюцинаций. Мало ли там какой человек дури обкурится, у него там не такие переживания. А тут уж... А я вообще, кто вам сказал, что кто-то возвращался с того света? Знаете, с того света никто не... Значит, не дошел до какой-то точки невозврата. Да? То есть, на самом деле, эти все тоже, знаете, можно хоть так повернуть, хоть и так повернуть. То есть, как можно в это верить, можно не верить. Угу. Ну-ну.
Ну вот здесь вот мы явно сталкиваемся с тупиком, потому что мы на данный момент не можем составить второго Андрюшу. Вот, и как бы, а первый Андрюша не захочет себя расчленить там совсем.
Да, не, а по-другому давай. Значит, искусственная это управляемая шизофрения, раздвоение личности. А ты кто? Ну, в плане того, что, да? Знаете, да, что такое понятие шизофрения? Шизофрения это ставят диагноз такой, буквально он означает расщепление личности. То есть, на самом деле, диагноз однозначно никто поставить, нет даже определения шизофрения, это такой сборник, название симптомов, которые так условно обозначили шизофрению. Но, тем не менее, предполагается, что как бы уж совсем в радикальные состояния человек выпадает. То в одно, то в другое, там, то в третье. Причем, на первый взгляд, эти состояния никак друг с другом не связаны. И возникает вопрос, а вот через какое состояние ты истинный, а через какое ты ложный? То есть, если мы говорим вот не то методом, да, пользуясь разумом. Да, вот ты по методам не то подходишь к самому себе, к своему представлению о себе, а потом вдруг чувствуешь, что вот у тебя, так сказать, расщепление личности – И ты не можешь определить, ну не то-то оно не то, ну какое не то, это или вот это, да, вот как быть в этом
случае? В данном случае можно сказать, что все то, вот и одно настроение, и другое. Ну, к примеру, на меня каким-то образом воздействовала пища. Я, да, к примеру, прокушал одно, как-то опять-таки воздействовал на мой мозг, а мозг это я, да? Он как-то заработал в одном направлении. Я скушал что-то там другое, там, не знаю, таблетку ЛСД. Я начал вести себя как-то...
Не-не, давайте без пропаганды, дури. Друзья, я, обратите внимание, я сознательно... Вот вы говорите там, МОУДИ, там, смерть там клиническая. Знаете, мне, если честно, эти темы не нравятся. Любое упоминание наркотиков, любое, это косвенная реклама. Вообще не должно звучать ни в какой связи йоги с наркотиками, ни под каким видом, ни под каким. Вот вы говорите там опыт, а у меня ученик прошел этот опыт клинической смерти, лег в больницу лечиться от наркоты еще в те далекие годы. Понятно, там же раздобыл себе дозу, как вмазал, и хорошо в больнице оказался. Клинической смерти его, значит, это откачали. А я потом спрашиваю, ну, не потом уже много, это еще до того, как он ко мне пришел, спрашиваю, ну что там это, на том свете? А ни хрена, говорит, ничего не помню, говорит. Вот. Ну, про много интересных других вещей рассказал. Вот, про, ну а вот в плане того, что там какие-то ангелы, голоса, какие-то там трубы, значит, светящиеся, ничего, говорит, подобного. Ну, опять же, это знаете, как посмотреть. Поэтому давайте мы в нашем исследовании не повторять ошибку 60-х годов, когда тот же ЛСД считали таким, знаете, инструментом для познания себя. Ничего они толком не познали. Распиарили ЛСД, в каждом гадюшнике стали его подпольным методом варить, грязный причем ЛСД. Понимаете, это тоже вы не представляете, сколько молодых, красивых юношей и девушек начинали с психологических экспериментов по познанию себя, а закончили могилой, где их сейчас черви уже съели давно, а некоторых до сих пор едят. Вот, поэтому, когда я слышу, что вот, мол, тот опыт, этот опыт, идите другим путем. Вам не нужен ЛСД, вам не нужны эйфорические состояния. В вас и так заложены эйфорические состояния, можете их законным образом... Значит, это сам. Поэтому давайте мы такое табу немножко. Нету для нас, в нашем арсенале нету наркотиков. Нету, все, просто точка. Есть такие вещи, друзья, вот я убедился. Есть такие вещи, которые надо запрещать без объяснения, почему ты запрещаешь. Да, на первый взгляд там свобода ущемляется. Ничего подобного, общество неоднородно. Для людей в Пашу-Мхаве это смерть верная. Для вот этих вот псевдопсихологов, экспериментирующих якобы в Вирабхаве, это они себя только считают Вирабхавой, на самом деле та же Пашубхава, только такая самонадеянная наглость. А для тех, кто в Дивьябхаве и, собственно говоря, ну как сказать, умеет держать себя в руках, это не надо. Почему? Потому что они умеют извлекать те же самые состояния при помощи медитации, при помощи мантра-йоги, пранаяма-йоги, более таких красивых методов. Поэтому я вот тоже акцент. Друзья, с дурью надо бороться со страшной силой. Вы просто не представляете. Почему я говорю, мне это плевать на пропаганду, плохо, хорошо. Я просто знаю, это тупик, теоретический тупик. А так как, знаете, вот сейчас берешь вот какому-нибудь дерьма совершенно безобидного смешал, дурь получилась. Вы замучаетесь отслеживать, что занесено в запретный список, что не занесено. Критерий только лишь один. Вы должны быть свободны. Вы должны быть свободны от всего, в первую очередь от химии. Ваше состояние должно быть свободно. Вы не должны становиться рабом ничего, ни ЛСД, ни дури. Потому что получается так, чтобы нам достичь свободы, нужно познание, а мы как инструментом пользуемся. И тем самым обрекаем себя на рабство. Принцип свободы. Не потому что морально, аморально. Не будем сейчас этих вопросов касаться. Завтра придумают какое-нибудь дерьмо там, ультрафиолетом там что-нибудь вам мозги облучать, да, и будете, значит, как это. Оно не будет запрещено, оно распространится мгновенно по всему земному шару. Но вы станете рабом вот этого. А это уже не йога, понимаете? И вам не надо даже ждать, пока его запретят или разрешат. Вот он внутренний цензор. Увидел змею, которая ядовито кусается. Не надо, знаете, есть такая, один укус и смерть. Не надо палец ей укусит, не укусит. Многие такие экспериментаторы. Так, ладно, прошу прощения, это моя тема такая.
Ну, я не хотел...
Многих, очень многих закопали. Многих
немножко утрирую, чтобы так понятно было. Ну, не важно, там человек выпил 100 грамм водки, там, 200.
Давай вот к мозгу, вот есть прекрасная крия-йога. Прекрасная крия-йога в сочетании с некоторыми пранаямами, то есть дыхательными упражнениями на свежем воздухе, дает эйфорический эффект. Я не против спиртных напитков, опять же, по праздникам ради Бога. То есть, вы понимаете, да, то есть все хорошо в меру, сказал Дживахарлал Неру. Помните, да? Я не хочу этого, знаете, вот ханжество, да? Ну, это вот в этом ханжестве можно образ жизни, еда, там, спиртное. Вот против чего я жестко, это наркотики. Наркотики без объяснения причин, запрещены и все. Не объясняют, потому что дольше, пока будете объяснять, они все поумирают, понимаете? Здесь уж некогда. Это как давать яд, а потом объяснять, не ешь, умрешь, да? Ты быстрее умрешь, чем ты объяснишь, что это яд. Вот, поэтому давайте мы ссылаться. Есть эйфорические могущественные практики в йоге. В частности, крия-йога – это эйфорическая трансовая практика. Если вы будете правильным образом делать крия-йогу с известными переходными дыхательными криями, вы выпадете в такое, прошу прощения, нехорошее слово в этом смысле, да, в такие сверх, понимаете, эти, что никакой дури и не надо. Это как, помните, это анекдот для запаха. Помните этот анекдот про лося огромного, который зашел в этот самый в бар? Лось огромный, сквозь этот самый лес пробрался. Представляете, лось 2 метра, бурелом, снег, он вышел, значит, в бар, пришел и говорит бармену: «Бармен, налей мне 50 грамм водки». Бармен говорит: «Да куда ж, ты ж такая махина, тут слон, 50 грамм водки, что ж для тебя не подействует?» А этот самый лось ему говорит: «Да нет, это мне, говорит, для запаха, дури у меня, говорит, своей, сколько угодно». Да, Андрюш, давай.
Ну хорошо, человек подышал на пранаяму. Хорошо так подышал. Очень хорошо.
Да.
Что он стал? Что он, он попал в какой-то эйфорический стадии? Вообще, на самом деле, со спиртным я хотел сказать наоборот. То есть было плохо человеку. Ну, не важно. Значит, в данном случае он хорошо подышал, у него эйфорическое состояние, ему хорошо, он полон сил, у него там какие-то ощущения приятные, гибкие образовались. Вот.
Во всем теле.
Да, во всем теле. Но это можно подвести к тому, и, кстати, очень часто подводится со всеми медиками, что это каким-то образом кислород в избытке попал в мозг. А так как я — это мозг, соответственно, что? Нет, в смысле, я к тому, что вот мы не можем вот уйти от концепции мозга далеко пока. Вот здесь мы на него натыкаемся.
То есть наш опыт, ты хочешь сказать, что наш любой опыт психический, ментальный, жестко привязан к...
Есть только какой-то...
К материальному носителю, так, есть, к нашему телу.
Есть вот только очень какое-то глубокое убеждение, не у всех, далеко не у всех людей, что все-таки на этом тоже не заканчивается. Именно поэтому, наверное, все мы здесь собрались. Но, тем не менее, де-факто, вот как-то вот взять и на бумаге доказать обратное, к сожалению, мне пока не предоставляется возможность. Я вот не могу.
Если ты так запросто мог доказать, то сейчас бы половина человечества, смотрела, и бог знает, к чему это пришло. Вот здесь, видите, тоже своя... Спасибо, Андрюш, значит, браво, браво, браво. Мы подходим вплотную к вопросу, а материалистичен ли мир, материалистичен ли человек, да, то есть... Первичная материя или сознание, пользуясь терминологией философ западных. То есть, если мы считаем, что человек это действительно очень наглая такая химическая реакция, возомнившая, что она не просто какую-то там какие-то там, может быть, течения метаболизма, каких-то электромагнитных, может быть, полей внутри нашего мозга. А если человек думает, что он что-то высшее, то действительно, как соотнести в обычной жизни тот факт, что хоп-хлоп, все там, человек умер, там, или те или иные, ну, какие-то повреждения или нарушения метаболизма, как восприятие мира, ну, искажается. Я напомню вам, что это замечательная точка зрения, получила свое распространение с нарастающей силой в эпоху Возрождения. И действительно, все скорее подтверждало правоту этой точки зрения, чем опровергало. На этой волне развилась наука очень здорово. На этой волне был нанесен сокрушительный удар по всем мировым религиям. И надо сказать, что они были в очень плохом состоянии, ну, на таком, на интеллектуальном уровне, там еще какое-то время назад. Но затем оказалось все как бы не так все просто. Не так все просто. И фактически современные ученые, они ничего не говорят. Есть, конечно, такие сторонники материализма, есть сторонники идеализма. А большинство как бы воздерживаются от таких радикальных суждений. И как ни странно, это большинство в этом отношении наиболее близко к подходу йоги. Что йога говорит насчет того, мы с вами материальны или нет? Она говорит следующую вещь, что мы с вами одновременно и материальны, и нематериальны. Мы с вами мост между материей и чем-то запредельно высокодуховным. То есть наше высшее «я» действительно то, что вот в этой формуле Тацио Масси, оно действительно в нашем смысле обычном нематериально. Оно неуничтожимо, его нельзя взвесить, ничего с ним сделать нельзя. Оно не нуждается в опоре, но оно само является опорой для всего. И именно оно, это наше высшее «я», источник всех сил. Но с другой стороны, если мы рассмотрим человека, то человек это некий такой инструмент, который, ну как вам сказать, через которое это высшее нематериальное «я» может проявляться в этой материальной вселенной. И поэтому, если нет инструмента проявления, то мы не можем говорить, что человек живой. Теперь, что касается вот этих всех экспериментов с разумом, ну, представьте себе такую ситуацию, что вы, скажем, даже не знаю, какую ситуацию представить. О, едете в современном танке.
Опять
в танке, да. Простите. Значит, все современные танки, они, знаете, оборудованы следующим образом. Действительно, там есть там какие-то там элементы управления, чтобы там вперед, назад, влево, вправо повернуть. Но вот в отличие от первых танков, уже, как правило, все меньше и меньше применяют непосредственно смотровые щели. И скорее танкист наблюдает за происходящим на дисплее компьютера внутри. То есть вот он видит, ну как, снаружи танка видеокамера, а он сидит и смотрит, куда он там едет. Поэтому аналогия получается, как если бы вы сидели дома за компьютером. Но только вы не за компьютером сидите, а сидите за такой огромной махиной, которая может все разнести вокруг. И вот представьте себе такую ситуацию, что вы едете в этом танке, смотрите, значит, на этот экран компьютера, ну и, собственно, соотносите свои движения этого танка с тем, что происходит снаружи. И все говорят: о, это что-то живое, оно как-то реагирует, как-то себя ведет. А теперь представьте, что по каким-то причинам этот провод, соединяющий внешнюю камеру с этим самым компьютером, кто-то перерезал. И танк остановился. Или танкист вылез. Кто-то его вытащил, значит, из люка пошел отсюда. То есть, или что-то сломалось, вот опять же, вот вы говорите, там какие-то вмешательства в деятельность разума. И вроде как вмешательство произошло, и вроде как все поменялось, как если бы и не было личности. И создается такое косвенное впечатление, что именно разум косвенным образом генерирует личность. А может быть, все совсем по-другому, что разум это всего лишь компьютер, в которую высшее я смотрит. И понятно, если вы этот компьютер сломали, то высшее я ничего не видел, не знаешь, куда там ехать, управлять. Все это было достаточно хорошо обрисовано в нашем курсе, который называется «Йога визуализации». Если кого-то заинтересовала эта тема, за более подробную информацию я отсылаю туда. Там как раз объясняется устройство человеческого разума, что то, что мы называем обычным разумом, на самом деле в восточной философии подразделялось на три составные части, а именно так называемый манас. А как бы его сравнить? Ну, манас это то, что фильтрует, пропускать вовнутрь танка какую информацию, какую не пропускать. Это будхи. Будхи, ну, по сути дела, это тот компьютер, на котором высвечивается то, что показывает наружная видеокамера. И это читта. А под читта, если такую аналогию с танкистом производить, это, собственно, даже не сам танкист, а его способность смотреть на экран. Сам танкист, он сам по себе. А вот его способность смотреть на экран, это что-то другое. И вы можете, допустим, между танкистом и экраном листик бумажки поставить, чтобы он ничего не увидел, и все отключится. Точно так же действуют многочисленные, ну, назовем их эти, медикаментозные средства. Не обязательно там наркотики. Вот, вы к зубному идете, зуб болит страшно. Древними методами вам бы там, знаете, как в этом самом, в каком-то фильме я забыл. Вот, а сейчас вам чиник укольчик, вы даже ничего не почувствовали, мы говорим, заморозили. И уже врач там, закатив эти самые... по локоть, рукава уже что-то там, что-то выдирает, что-то скрипит. Я помню, мне зуб выдирали. У меня такое впечатление было, что вот часть моего черепа, такой хруст был, да, при этом боли нет. Часть моего черепа оторвали вместе с этим зубом. Я ужаснулся, да, потому что нету боли, и поэтому внимание моего разума было привлечено к тем факторам, на которые, конечно, при боли ты не обращаешь внимания. И вот такой хруст. Вот. А ничего не больно. Почему? Потому что между на пути исследования этого канала ну, блокиратор в виде там, тех или иных медикаментозных средств. Поэтому, собственно говоря, этот вопрос открыт. Мы не можем не доказать и не опровергнуть эту концепцию. Поэтому вот наш обычный опыт, если подумать хорошенько, он нам ничего не скажет. Потому что, вообще говоря, друзья, это сверхлогичные вопросы. А у вас должен быть нюх. Все, что касается сверхлогики, как правило, логика нам дает два взаимоисключающих ответа. Как вот в плане человека. Одни считают, человек идеалистичен полностью, а никакого тела нет, все это майя, галлюцинация, мираж. Йога с этим не согласна. Другие говорят, нет, человек материалистичен, вот тело, и вот, собственно, какие-то там эффекты от этого тела. Нет, йога с этим не согласна. Йога говорит, человек это мост. А если вы берете на вооружение эту концепцию, и с помощью этой концепции начинаете потом размышлять, рассуждать, буквально над всеми явлениями своей жизни, жизни других знакомых, в общем, интерпретировать информацию согласно этой теории, очень как-то все красиво начинает одно к другому сходиться. И вы убеждаетесь, что да, пожалуй, это так. И вот это вот действительно есть доказательство. Доказательство высшего знания йоги. Но никто вас в йоге ничему не призывает верить, друзья. В отличие от религии. Вы в религии сказали, двери все. В йоге нет. В йоге говорят, да, сперва надо ну, проникнуться доверием. Потом сделать эксперимент и подтвердить результат. Поэтому основная задача в йоге, я вот надеюсь, что каждый из студентов открытого йога университета это помнит. Ваша задача переоткрыть все то, что было открыто до вас. Переоткрыть. Так, ладненько, прошу.
Международное открытие Йога университет. Доськова Анастасия, группа 3. Я задалась вопросом, почему в этой формуле звучит «ты», а не «я», в отличие от «Ахам-Брахман», «Я Брахман» и «Ничто иное», где там понятно, что речь идет о высшем «я», то, что подразумевается в этой мантре под «ты», мне было непонятно. И если это именно высшее «я», то кто говорит «ты», есть то, ну то есть подразумевается, что какой-то третий человек. Mm-hmm. А кто это может быть, если, собственно, кроме тебя и абсолютно высшего я и того, в общем-то, никого нет. И вот ответом, как мне кажется, служит. И, кстати, вот ответом на. То есть сам ответ на то, что говорил сейчас Андрей, содержится как раз вот в этой вот формулировке. Именно ты есть то, потому что то, что мы называем «я» в обычной нашей жизни, то, чем мы себя считаем, мы этим не являемся. А именно наше высшее «я», которое мы не осознаем, мы скорее его воспринимаем именно как «ты». И у нас даже в йоге умирания было такое как бы положение о том, что человек очень часто, видя свое высшее «я», он пугается, потому что он не понимает, что ну, в момент умирания не понимает, что это он и является им. И именно поэтому в этой формуле звучит «ты», а не «я». И как бы тоже об этом же я хотела процитировать сейчас притчу великого суфийского поэта Джалаладдин Руми. Притча называется «Я и ты». В этой притче речь идет о как бы об отношениях Абсолюта, Бога и человека ищущего. Хозяин дома, слыша громкий стук, кто вопрошает? «Я, твой близкий друг». «Ступай же прочь, не верен твой ответ, двум я за этой дверью места нет. По миру странствуй в скорби и тоске, очистись и вернешься налегке, познав пути сокрытые свои, где я сгорает в пламени любви. И тот ушел огнем любви томим, и образ друга реял перед ним. Он испытал немало горьких бед, немало миновало зим и лет. И вот опять раздался громкий стук, и снова вопросил незримый друг: кто? И в ответ из внешней темноты: открой, раздался голос, это ты. И друг сокрытые двери отворил, и в сердце странника заговорил: теперь ты понял тайну бытия, с твоей сутью слита суть моя. Ты — это я, теперь вопрос решен, неразделимы корень и бутон.
И... Замечательно, браво!
Читать комментарии к Дмитрия Щедровицкого, это составление этой книги, перевод его к этой притче. Только преодолев свое низшее «я», то есть подавив эгоистические стремления животной души, суфий обретает способность духовного единения с Аллахом, который назван другом в этом стихе.
Ну вот, вот здесь на самом деле вот небольшая такая... как бы обычно там используется такой термин, как «всевышний». Ну, поэтому мне ну, аккуратнее ну, будьте хорошо. С комментариями, потому что мы сейчас залезем на такую территорию.
Нет, ну мы как бы понимаем, о чем речь, что это.
Да мы-то понимаем. Мы-то понимаем.
Хорошо.
Давайте без. Вообще, я прошу прощения, я тогда прерву. Значит, друзья, я очень счастлив, что наконец-то мы подобрались уже к моим любимым персидским поэтам, и не только. Это такие, как Омар Хайям, Руми, ну их еще достаточно. Я настоятельно рекомендую вам, вообще говоря, почитывать их. Почему? Потому что это, собственно говоря, йога, но только лишь на почве ислама. Что же касается... религии, то давайте ее избегать. В данном случае это не просто некорректно, а может еще повести... Бог знает, каким последствиям. Вы помните, да, чем хороша йога? Йога не лезет в религии. Все религии одинаково хороши или одинаково плохи, кому как, например, атеисты считают, что все одинаково плохи, да? Кто-то считает, что одинаково хороши. Мы не лезем в это... Вообще, вот есть, знаете, такие вот ключевые слова, которые лучше не произносить. Вот вам кажется, что вы там открываете истину, а кто-то скажет, да вы что, нельзя взглянуть в лицо, значит, того и не остаться живым. Это, кстати, фрагменты из Писания. Поэтому давайте будем осторожны. Но с другой стороны, это совершенно абсолютно правильно, это полнейший аналог вот этих высших знаний йоги, которые донесены чрезвычайно красиво через стихи. А еще мне больше, знаете, вот что мне нравится вот у моих любимых персидских поэтов, что там очень чувственные образы. Там образы юная девушка, чаша вина, там розы и так далее. То есть на первый взгляд непосвященного создается впечатление, что писал беспробудный пьяница, бабник и аморальный тип. Но если вы знаете, как вам сказать, что это аллегорические, как бы иносказательные, красивые как раз слова-заменители, чтобы не вторгаться на территорию ни одной из религий, то все получается очень аксиоматично, все получается очень красиво, и самое хорошее, что мне больше всего нравится, очень поэтично. То есть это вот, знаете, как помните, идеал Вед. Высшие знания не просто передаются нам, а передаются в стихах. Не просто в стихах, а в красивых стихах. Вот то, к сожалению, что мы сейчас уже утеряли в Ведах из-за того, что Ведам уже Бог знает сколько тысяч лет за это время. Все, ну как, Веды сохранились, но в то же самое время мы изменились. Мы не способны воспринять вот этот вот вкус. А у персидских поэтов, конечно, замечательно, замечательно. Чудесно. И интерпретация замечательная. Просто я позволю себе сказать, не так давно одна женщина пришла к нам и говорит, я хочу заниматься йогой у вас, но говорит, чтобы не было мужчин, в особенности ведущего. Вам смех, а мне, я честно вообще сперва не понял. Ладно, не буду продолжать эту тему. Вот Марк ее лучше знает. Марка, спросите.
Международный открытый йога-университет, Зинченко, Калсу, группа Астра. Я не так давно прочитала книгу «Жизнь Рама Кришны» Романа Ролана. И вот как раз мы уже подступили к тому, что мы обсуждали.
Да, друзья, «Жизнь Рама Кришны» Ромен Ролана настоятельно рекомендую прочитать каждому. Настоятельно. Как культурные люди вы должны быть в курсе.
И Рамакришна представляет нас, людей, как соляные куклы, которые на берегу океана соленого. И если вот мы, ну, находясь у берегу, мы существуем, ну, на берегу мы существуем, но если мы опустим ногу или вообще, ну, погрузимся в этот океан, то мы растворимся в этом океане абсолютно, в общем, по большому счету, да? И я немножечко, если можно, процитирую тоже.
Да, конечно, конечно. Да.
Ну, Рамакришна находит самые меткие выражения, самые остроумные притчи, чтобы пояснить, что невозможно не только выразить понятие абсолюта, но даже приблизиться к пониманию его. Но я так не буду все зачитывать, а только фрагментарно. Да, это 4 глава «Тождество с абсолютом» называется. Должно же отдельное где-то существовать, раз оно оторвано от нераздельного, и раз есть, и раз скреп, то соединение отдельного с нераздельным и есть в конечном счете, как говорит Рамакришна, истинный предмет учения Веданты. И действительно, Рамакришна признает два различных способа, два плана видения. Видение под знаком Майи, придающее реальность миру отдельному, и сверхвидение при совершенном созерцании самадхи, которое при одном приближении к абсолюту заставляет мгновенно рассеяться иррациональный мир, ну, наверное, иррациональный мир, всех отдельных «я». Но, уточняет Рамакришна, абсурдно утверждать, что мир нереален, поскольку мы составная часть его, и, сохраняя наше «я», выносим непоколебимое убеждение, хотя бы затемненное при нашем тусклом свете, в его реальности. И еще тут есть ссылка, что Шанкара говорил, что Шанкара говорил, что солнце сияло бы, даже если бы оно ничего не озаряло. А Рамакришна говорит, что если оно освещает наши усилия, наше неведение, нашу мудрость, наши добрые дела и преступления, если мы грызем его кору, если существует между нами некая точка соприкосновения, когда оно берет нас в огромный рот и проглатывает, то где же мы до этого момента движется соляная кукла? Так, и еще вот здесь вот, я буду избегать, слава Богу, но, а может быть, не надо, да?
Нет, все хорошо, вперед!
Его утверждение приобретает значение свидетельского показания. Он апостол Фома, видевший и осязавший, когда он говорит о видняне, о сверхвидящих, которым он сам принадлежит, получивших привилегию в этой жизни осуществить Бога личного и безличного. Они видели Бога и внутри, и вне. Он являлся им. Бог личный сказал им: «Я есть Абсолют. Я положил начало отдельному». Они проникли в самую сущность божественной энергии, в сияние Абсолюта, в самый принцип деления Атмана и Вселенной, на то, что есть в Боге абсолютное и есть и в Майе. Нет, Майя, Шакти, Пракрити, природа не есть иллюзия. Она в глазах просветленного «Я» есть просветление высшего Атмана, великого сеятеля человеческих душ Вселенной. И еще чуть-чуть, Рамакришна возносит хвалу Святой Матери. Ну, он в храме Кали служил и считал ее матерью. «Да, моя Пресвятая Мать не что иное, как Абсолют. Она одновременно едина и множественна, и выше единства и множественности. Моя Пресвятая Мать говорит: я Мать Вселенной, я Брахман Веданты и Атман Упанишат. Это я Брахман, положивший начало отдельному».
Так вот. Ага, все, достаточно, достаточно. Значит, у меня только замечание, Алсу, с выражением. Вы читаете такие грандиозные строки, а получается, как на уроке. Вот подумайте, грандиозность опыта Рамакришны. Значит, вот кто из вас не знает, не читает. Утверждают, что Рамакришна половину своей жизни провел в самадхи, а прожил он 60 лет. То есть это человек, который по своему желанию, без всяких допингов, наркотиков и прочее-прочее, выходил в сверхэкстатические состояния, которые и не снились ни от каких допингов, наркотиков и так далее и тому подобное, мог пребывать в этом состоянии любое количество времени и возвращался в этот мир только лишь для того, чтобы учить своих учеников. Вы должны понимать, что все-таки атмосфера Индии — это такая ортодоксальная атмосфера с многочисленными религиозными воззрениями. Индия помешана на религиозность. Вот страна, где действительно у каждого свой бог. И вот в чем сила Рамакришны была? В том, что начинал он как действительно жрец или священнослужитель в храме Каль, богини-матери. Ну, то есть, есть такие персонажи, есть, соответственно, места, где там им какие-то действия происходят. И вот он, пытаясь понять, а есть ли хоть какой-то разумный смысл за теми всеми действиями, которые он выполняет, как этот священнослужитель. Это все бред. Или это все, ну, дань какой-то традиции, уже давно мертвая, никто ничего не понимает и по традиции выполняет. И в этом отношении, конечно, он совершил духовный подвиг, потому что он полностью отказался от всех концепций, которые он не мог доказать и проверить. Он для брахмана, а он был брахманом, у него там двойной священный шнур, он отказался от него. Значит, неприкасаемые были, значит, он как-то прокрался в дом одного из неприкасаемых и стал там убирать. Этот бедный неприкасаемый уже сам, по-моему, там больше боялся, что его там повесят за это, значит, другие или там убьют, побьют камнями ортодоксальные брахманы. Так вот, подвиг Рамакришны заключается в том, что он в одно прекрасное, там, не знаю, утро, день или вечер сел и сказал: все, хватит верить всему. Я хочу знать, как оно есть на самом деле. И после этого начал применять, ну, те предписанные методы, которые там в Индии освящены, в том числе и большие практики йоги. И действительно с ним случилось то, что он выпал в состояние высшего самадхи. То есть он потом дает очень, кстати, красивое объяснение. Это одно из самых вменяемых объяснений, друзья, кундалини-йоги, которое он оставил после себя. Потому что он сказал, что то же самое можно описать, если считать, что энергия кундалини поднимается и доходит до макушки головы. Я как-то на одной лекции просил, сейчас одну секунду, Семь долин медитации здесь есть, да? Ну, сейчас уже времени у нас нет, мы потом поговорим с вами. И вот мы с вами изучаем, друзья, аксиоматику йоги. Мы говорим, вот там абсолют, вот отдельный я, атма. А этот человек был, который лично, на своем личном опыте переоткрыл все то, что было известно древним. То есть он начинал с нигилизма, он не верил ни во что. Мало ли там какая традиция. Но он вот буквально всю жизнь положил на то, и действительно с ним случилась эта самадхи, действительно ему открылось, после чего он с необычайной легкостью мог общаться с представителем любой религии, любого учения, течения, будь то, значит, там, Адвайта Веданта или какие-то такие более, знаете, такие, ну, Индия полным-полно там всего много. И вот, друзья, он своей жизнью как бы, ну, переоткрыл йогу до конца. Вот просто до конца. Он именно, как мы сейчас здесь с вами разговариваем, он понял смысл тацвамась. К сожалению, его жизнь осталась как бы немножко в тени незамеченной. Хотя многие факторы указывают на то, что он сам к этому стремился. Он не хотел популярности излишней, потому что эта популярность чрезвычайно мешает. В такой стране, как Индия, его бы сразу же обожествили, и там миллионы паломников бы к нему ходили, и все бы отбивали поклоны вместо того, чтобы понимать, что он говорил. И после вот этого своего просветления он оставшуюся часть своей жизни потратил на то, чтобы воспитать учеников, которым он каждому передавал вот этот вот, ну как бы, свой личный опыт в терминах той или иной системы. Одним из самых известных его учеников был Свами Вивекананда, собственно говоря, с кого началась йога на Западе. Он в одно прекрасное, значит, время приехал в Америку на Всемирный религиозный конгресс, так как тогда, вы знаете, йогу не могли ни к чему отнести. Йога — это религия? Нет. Наука? Нет. То нет, все нет. То есть, ну, пускай будет религия. И вот я помню, когда-то хотел наш сайт разместить в каталоге в интернет. И мне спрашивают, ваш сайт посвящен бизнесу? Нет. Там, чему? Здоровью? Да нет. Тому-то нет, религии нет, этому нет, этому нет. В общем, в конце концов, не осталось ни одной категории, где мне было, можно было разместить, это правда давно было. Сайт по йоге, осталась одна такая категория, непознанная. Да, мне, что называется, и дорога. Да, так вот, Вивекананда под эгидой вроде как бы даже религиозности, но он на самом деле целиком принес йогу. И потом после Вивекананды приезжали другие ученики Рамакришны, в частности, вот впервые более-менее вменяемо донесли комментарий на Йога-сутру Патанджали. И вы у Рамакришны найдете в полном объеме понимание и владение как классическими методами, так и то, что мы называли быстрыми методами. Прошел он, по всей видимости, все йоги-триады. Во всяком случае, все, что касается такой классической тантра-йоги, он прошел в совершенстве. У него была учительница, которая его провела по этим всем, значит, йогам. Поэтому, знаете, вот если, опять же, вот так иносказательно начинать изучать его жизнь, то вы можете очень много почерпнуть. Но если вы будете хвататься за некие такие конкретные слова, даже его последователи, иногда создается впечатление, что его все-таки даже при жизни не до конца понимали. Многие, очень многие до конца так не понимали. И получилась следующая вещь, что он как-то плавно сошел со сцены. Он не оставил после себя секты, религии. Он не оставил политической партии, течения, учения. Громыхнуло на всю Индию имя Вивекананды. Он был чрезвычайно популярен, но также, знаете, вот мне почему-то всегда такая очень хорошая ассоциация. Вот мы приходим на природу, пикник устроили, собрались и убрали за собой мусор. Вот точно так же и эти высочайшие учителя человечества, как, значит, соответственно, Рамакришна и Вивекананда, они пришли в этот мир. Они передали суть знания, но не оставили после себя мусора в виде очередной религии, очередной секты, очередной какой-нибудь там политической партии или еще чего-то. То есть, знаете, система как бы самоликвидировалась, но осталось все самое ценное, что в ней было. И поэтому, если знать ну, тот язык, на котором... Там немножко надо знать традицию, потому что если вы будете впрямую читать Рамакришну, для западного уха какие-то режут моменты, действительно. Потому что, ну, все-таки восток есть восток, запад – запад. Но, по сути дела, это кладезь, друзья, это кладезь йоги, очень рекомендую. Браво, браво! Нет, время. Так, значит, еще кто-то хочет? Да, welcome. Итак, я напоминаю, Татсвамаси. А, и вот еще я хотел вот тоже сказать, очень мне понравилось Насте высказывание, там, ты есть то, что, как говорится, вот смотрите, еще одна интерпретация. Но раз прозвучала фраза «ты есть то», значит, ее кто-то сказал, значит, был третий. Вот.
Международный открытый йога-университет, Сергей Белов, группа ЧТУР. Небольшое размышление из жизни.
Да.
Допустим, есть муж и жена, которые достаточно долгое время живут с друг другом, начинают невербально понимать друг друга. И часто в жизни мы можем столкнуться с ситуацией, что если они даже разнесены в пространстве, то когда меняется состояние одного человека, то тут же меняется состояние другого человека, ровно на такое же. Ну, или очень близко похожее состояние. И все бы можно было списать на совпадение, но часто это, ну, получается из раза в раз, то есть накапливается необходимая статистика математическая. И я по этому поводу думаю, что раз люди так чувствуют состояние друг друга, то значит есть какая-то связь, какой-то мост, какой-то туннель, ну, как угодно это можно назвать, какая-то ассоциативная связь. И чем она сильнее, тем люди лучше чувствуют друг друга. Если этот туннель соединяет, ну, или мост, два берега реки, то дальше уже вопрос только в том, что называть целым, а что частями. То есть, если есть сильная связь, то эти два объекта, они уже представляют нечто целое. То есть, они вроде как и по отдельности, но вроде как и целое. И здесь вопрос терминологии, что это такое. Ну, это некое размышление, доказательство, что...
Ага, интересно, интересно. Браво, браво. Так, друзья, к сожалению, время нас поджимает. А я забыл свою нашу любимую традицию, чтобы кто-то себя похвалил, или кто-то улыбнулся, или напомнил мне этот анекдот, как надо знания приобретать, или напомнил алгоритм принятия решения. Но я тут столкнулся с такой, не побоюсь сказать, засадой, которая натолкнула меня на то, что я буду вводить еще один такой, как говорится, пиар-ход. Многие, даже те, кто слышит наши лекции или ходят на, ну, сюда, они просто не представляют, что вообще здесь происходит. То есть, что есть, допустим, обучение, что через интернет можно учиться самостоятельно теорию йоги бесплатно, что есть там курсы преподавателей йоги, что есть просто занятия йогой. Сколько они стоят, где проходят? Вот занятия йогой с детьми. Это же я сегодня ругался, баннер повесили девчонки, все хорошо, только цену не написали. А если бы цену не написали, никто и не будет интересоваться, потому что все будут думать, что это безумно дорого. Поэтому давайте мы какую-то часть нашей лекции будем такому самопиару посвящать. Итак, кто нам расскажет, что такое открытый йога-университет и какая от него польза может быть?
Международный открытый йога-университет, Светлана Ерохина, Гофастро. А Международный открытый йога-университет предоставляет две основные возможности. Это возможность учить на преподавателя йоги и возможность изучать йогу для себя. У нас есть интернет-йога-курсы, на которых совершенно бесплатно можно зарегистрироваться любой человек, вне зависимости от его места расположения, и проходить теорию йоги. Там специальные курсы есть. Если вы находитесь в Москве, у вас есть прекрасная возможность посещать практические занятия наши. У нас два зала, на Новослободской и на метро Автозаводская. Проводятся занятия по хатха, крия, пранаяма, мантра, йога.
Стоит сколько? Денег сколько стоит?
Стоит это 400 рублей, если это мы без абонемента, разовое посещение. Либо в абонементе это все дешевле, 300 рублей. Вот, также у нас проводятся занятия йогой для детей.
Йога а вот, для детей? Сколько стоит для детей? 10 тысяч долларов?
Нет, то же самое, 400 рублей.
Нет, давайте так, от обратного. 400 рублей – это разовое занятие. Все-таки большая разница, 400 или 300. Давайте все-таки, если там абонемент на 16 занятий, то это по 300 получается. Да. А если уж разовое, ну тогда 400. Да.
Занятия йогой на английском языке и теория.
Да, а вот это вот, наверное, вообще не совершенно дорогое удовольствие, нет?
То же самое, по тому же самому абонементу.
Друзья, вот я прошу прощения, но многие из вас в будущем потащат йогу на своей шкуре, вот в массы, в народ. И вы будете сталкиваться с людьми, которые вообще с йогой не касались. И вот вы будете говорить, ой, какие у нас занятия хорошие. Вы скажете все, кроме цены. И к вам никто не придет. Начинайте от обратного. Начинайте, как говорится, показывать людям, насколько это приемлемо, неприемлемо для них. Насколько они там, ну, действительно, знаете, у каждого разные. Разные есть и финансовые, и временные возможности. Поэтому надо всегда говорить, что, где, почем. Значит, ну, когда это... Ну да, когда, когда, да. Когда? Когда? Да. Когда?
Ага. Ну, просто если подробно, значит, да. Очень много времени это займет.
А вот давайте конкурс, чтобы минимальное количество времени... Вот, отрабатывайте, друзья. Отрабатывайте эту возможность, как бы научиться быстро представлять, что называется, товар лицо. Пригодится в любой области, чем бы вы ни занимались в жизни. Ага.
Да, значит, любое занятие стоит 400 рублей, разовое в абонементе это 300 рублей. И эти занятия какие? Значит, классические йоги, йога на английском, йога для детей, йога с партнером у нас теперь по четвергам, практики быстрых методов. А по вторникам у нас читаются лекции о йоге взаимоотношений мужчины и женщины.
Сколько стоит?
Эта лекция же стоит 200 рублей.
А что вы смеетесь? А мне, например, не смешно. Назвал цену, пришли люди на лекцию, не назвал цену, не пришли, и пустому залу читаешь лекцию, понимаете? Угу. Совсем не смешная ситуация.
Лекции по теории йоги по субботам, для студентов бесплатное посещение, и для вольнослушателей по 50 рублей. У нас проводятся однодневные семинары, 2000 рублей стоит. Проводятся выездные семинары.
Когда ближайший будет семинар?
Завтра.
Завтра. Чему посвящен?
Это йога, йога-танцы.
Ну, я, наверное, буду туда потихонечку уже и триаду это впихивать. Потихонечку, потихонечку. Да.
Да, выездные семинары в Подмосковье, это 6000 рублей стоит. Это 3, ну, 2,5 дня, с пятницы по воскресенье.
Вот. А дети будут там?
На семинар возможно приезжать, конечно же, с детьми.
Завтра.
Смотрите, да, вот, а что тебе не ответить, да, помните, да, концепцию, если вы берете полностью ответственность за своих детей, то есть они не будут никому мешать, а будут сидеть там в отдельном, ну, там помещение есть, да, ради бога, нет, ну, там рядышком, да, ну, я имею в виду маленькие дети, которые там не могут делать те или иные упражнения, потому что там какие-нибудь дыхательные упражнения, ну, попробуйте кроху заставьте дыхательное упражнение делать, тут уж не до упражнений, если вы отвечаете за своих детей, приводите им все бесплатно. Главное, чтобы они, безусловно, не мешали другим. То есть вы помните концепцию, да? То есть, а где вам еще с детьми-то побыть вместе? Другое дело, насколько они смогут выполнять те или иные упражнения или не смогут, это уже целиком ответственность на вас персонально. То есть здесь уж никто ничего сказать не может. Так, друзья, браво, молодец. Значит, все, я понял, вот в чем проблема бывшего СССР. Проблема в том, что здесь все могут, но молчат об этом. А если и говорят, не говорят, сколько это стоит. А все думают, что это стоит столько же, сколько на Западе, и не покупают. В результате и так все начинают покупать на Западе, а бывший СССР разваливается. Вот у нас считается таким дурным тоном, как бы там себя там расхваливать и так далее. Никто не призывает вас врать, никто не призывает заниматься таким, знаете, надувательством. Но честно и откровенно сказать, что есть, очень будет полезно сказываться на вашей карьере. Я еще раз призываю всех, чем бы вы ни занимались, на какой работе ни работали, научитесь рассказывать это другим. Даже если вы дворник. Дворник, улицы подметайте. Научитесь говорить о том, кто вы, что вы, чем вы, занимаетесь. Я вас уверяю, огромное количество других людей, которым нужны дворники на совсем других финансовых условиях. Они просто мечтают вас заполучить, а вы помалкиваете. Да? Вот это, к сожалению, беда историческая всех советских начинаний. Не умеем. Мы умеем много что делать, но мы не умеем об этом говорить. Так, все, ура! Ура, ура, ура! Все, отдыхаем. Значит, теперь надо...